городов Ирака.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Украина на пороге президентской предвыборной кампании и одновременно в разгаре лета. В украинских условиях, об этом писали еще классики, Николай Васильевич Гоголь, об этом писал немало, смешение лета и политики представляет собой совершенно потрясающий коктейль из взаимных обвинений, использования исторических событий в целях политической пропаганды и ожидания летнего отдыха, который распространяется даже на кандидатов на пост президента. Вот о том, что происходит сейчас в украинской политической жизни, о том, каков уровень политической культуры в стране, поговорим с нашими гостями здесь, в студии, корреспондент газеты «Комсомольская правда» в Украине. Это не название, это корреспондент газеты «Комсомольская правда», закрыли кавычки, в Украине. Ольга Мусафирова. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день, Виталий.
И главный редактор интернет-издания «Букник».
Буквально.
Слушайте, простите, Сергей. Видите,
вы
сегодня...
Вы просто думаете о своем.
Главный редактор интернет-издания «Буквоед», конечно, Сергей Руденко. Простите.
Здравствуйте.
Ольга, простите. Сергей, здравствуйте. Еще раз. И, собственно, начнем наш диалог. Ольга как раз сейчас вернулась из Полтавы, которая на несколько дней стала вот такой ареной большой украинской политики. Хотя, казалось бы, должна была стать сценой просто для некой исторической такой инсталляции, да, по сути говоря.
Да, да.
И причем не только украинской, российской тоже, потому что российские средства массовой информации уже несколько дней рассказывали и показывали своим зрителям только Полтаву, так как будто там не армия Петра Первого оказывала победу над армией Карла XII, одержала победу, а армия Владимира Владимировича Путина одержала победу над армией Барака Обамы и Виктора Ющенко. Ну, условно говоря, этого никто, конечно, не говорил, но вот такое ощущение возникало у тех, кто, я как раз смотрел в Москве все эти программы, и мне казалось, что вот осталось только решающий выстрел сделать. А как в самой Полтаве, Ольга, было?
Ну, вот я уже до эфира говорила коллегам то, что я приехала туда за два дня до, собственно, событий. События, собственно, все происходили 27 числа, и это были три дня непрерывного получения удовольствия, хотя это удовольствие сомнительное, такое, знаете, мазохистское, журналистское, поскольку... Ну, в общем, тень великого Гоголя, она, безусловно, витала над всем этим. Там было гораздо больше юмористических, сатирических и просто откровенно глупых вещей, нежели вот той тонкой, тонкой вещи, о которой стоило бы говорить, ну, поскольку за давностью лет смешно сейчас цепляться друг друга и выяснять, кто проиграл, кто победил, то, может быть, действительно стоило бы сосредоточиться только на упоминании этого события и переставать уже делить и мир, и отношения между Россией и Украиной снова на куски. Ну, а поскольку политики всегда накануне избирательных кампаний особенно активно включаются во всякие исторические события, и чем дальше были эти события, тем возникает ощущение, что современные политики лучше в них посвящены, как бы они сами участвовали в Полтавской битве. И этот праздник, или не праздник, а скорее воспоминание об этой дате, было использовано на полную катушку и украинской, и российской пропагандистской машиной.
Сергей, вот удивительно, что мифологизация – это такая вот важная часть украинской политической жизни, как и российская, впрочем. И эта мифологизация, она же распространяется вот и на историю, и на культуру, и на политику. И люди живут этими мифами и абсолютно комфортно в них себя ощущают. Я имею в виду вот люди, которые предлагают избирателю себя.
Вы понимаете, люди живут не только мифами прошлого, а и мифами настоящего, потому что, по большому счету, наша украинская политика, она вся мифологизирована, потому что то, что происходит в сегодняшней политике, вокруг этого существует куча разных мифов. То есть мне, как журналисту, который там работает 17 лет и очень долгое время занимался политической журналистикой, я могу сказать, что при Кучме, могу сравнить, при Кучме, период при Кучме и при Ющенко. При Ющенко мифов намного больше. Политика стала настолько мифологизированной, что уже не понимаешь, где правда, где вымысел. То есть видно, что это какая-то своя жизнь украинской политики, далека от реальности. Я уже говорил о том, что если посадить там 10 экспертов и политических обозревателей, то я уверен, что у каждого будет своя версия того, что происходит в Украине, и каждая из них будет очень далека от реальности.
Ну ведь, Ольга, согласитесь, что вот сама идея празднования Полтавской битвы вот в таком виде, она ведь фактически естественный вывод и из президентства Виктора Ющенко, с одной стороны, и из президентства, кстати, Владимира Путина и Дмитрия Медведева, с другой стороны. То есть при Борисе Ельцине и Леониде Кучме такого, вот такой церемонии, именно в таком виде, когда одни туда, другие сюда, одни к одним памятникам, другие другим, и все хотят растаскать несчастных шведов. Одни, значит, кричат: «Иди со мной, поплачем», другие говорят: «Иди со мной, порадуемся, что я тебя победил». Такого быть, в принципе, не могло.
Да, тут трудно не согласиться, поскольку и нынешние российские, и нынешние украинские руководители государства, они вот как раз и пытаются уйти как можно дальше в исторический лес и наломать там как можно больше дров, с тем, чтобы эти дрова потом бросить в печку современной украинской политики и разогреть и одно общество, и второе. Они справились.
Да, это точно. Просто, понимаете, все исторические события, которые были до президента Ющенко, до президента Медведева, сейчас пытаются подогнать под двусторонние отношения. Вспомните хотя бы ту историю с Голодомором, да, когда не приехал Медведев, когда Ющенко его приглашал в Киев.
Да.
То есть... Ну, приглашал почти как виновника Голодомора, по сути, между прочим.
Понимаете, да? Это то же самое. То есть почему Медведев не приехал? Потому что его так приглашали. Вот. Почему Ющенко не поехал на Санкт-Петербургский экономический форум, где собрались лидеры там постсоветского пространства и решали какие-то свои вопросы? А потому что Медведев ему там по формату не уделил какое-то внимание, не выделил время. Понимаете, вот современные двусторонние отношения, еще умноженные на какое-то историческое прошлое, которое каждый пытается под себя подогнать, дает негативный результат, когда страдают, в общем-то, даже не президенты, а две страны и два государства, да, люди, которые там живут.
Абсолютно. Вот я, с вашего разрешения, продолжу эту линию. Вместе со мной на мероприятиях, посвященных 300-летию Полтавской битвы, работали мои коллеги из российской комсомолки. И случилось так, что на несколько встреч, на несколько интервью мы ходили вместе. В частности, мы вместе были у полтавского губернатора Валерия Сачева. Он член Украинской народной партии, наш украинец. Умный, просвещенный, интеллигентный человек. Очень понравился как собеседник. Но когда у него мы все-таки спрашиваем ваши отношения, вы вот сегодня вы воспринимаете то, что происходит, как праздник или как некие драматические, траурные мероприятия, он ответил следующим образом. Он действует сообразно указу президента Виктора Ющенко, а указ свидетельствует о том, что 27 июня следует воспринимать как день подписания Украино-Шведского союза и вознаменование, значит, памяти Ивана Мазепы. Исходя из этого, он не может по долгу службы, по иерархии, как он выразился, принимать участие во всех тех мероприятиях, которые проводит мэрия. А мэрию возглавляет бютовец Андрей Матковский. И там совершенно как бы прослеживается не впрямую, но очень откровенно такая радостная, такая вот торжествующая, победительная нота.
Но не потому, что Мазепа проиграл, потому что Ющенко проиграл на поле Полтавской битвы.
Да, разумеется. Вот. И вот совершенно четко, отчетливо было видно, как спустя 300 лет те события, которые уже были и быльем поросли, активно воскрешены в Полтаве и направлены на службу нынешним политическим элитам российской, украинской.
Напомню, что в сегодняшней программе участвует корреспондент газеты «Комсомольская правда» в Украине Ольга Мусафирова и главный редактор интернет-издания «Буквоед» Сергей Руденко. Вот на самом деле, Сергей, тут же очень любопытный момент был, потому что как раз во время празднования, или, так сказать, отмечания юбилея Полтавской битвы, произошло тоже событие, связанное с историей, но тоже, которое позволило российским средствам массовой информации вообще уделить ему огромное внимание. Я имею в виду переименование в Киеве улицы Коминтерна. Я на самом деле должен сказать, что мечтал всегда, чтобы в Киеве не было улицы Коминтерна, потому что я не понимал, почему должна быть улица Коминтерна. И я никогда в детстве не знал, что это улица Коминтерна, потому что моя покойная бабушка, коренная киевлянка, которая здесь родилась там, в начале прошлого века, она никогда ее улицу Коминтерна не называла. Поэтому для меня, во-первых, сначала было открытие, когда я пошел в школу, что это улица Коминтерна. Когда я закончил школу, я уже не понимал, почему это улица Коминтерна. И вот теперь улица Коминтерна будет улица Петлюры. Опять-таки скажу, что моя бабушка была бы удивлена, скажем так. Вот. Но вместе с бабушкой удивились бы и средства массовой информации, российские. Хотя для украинской средств массовой информации ничего удивительного в появлении имени Петлюры на названии улицы нет. И вот это тоже есть такое противоречие мифологизации, потому что то, что для Украины сегодня просто некий государственный деятель, кто-то лучше к нему относится, кто-то хуже, то для России это просто преступник, убийца, кто угодно. И именно российские средства массовой информации сообщают о том, что Еврейский конгресс украинский уже потребовал отменить это переименование. Хотя мы знаем, что опять-таки украинские историки проводили неоднократные исследования, пытавшиеся доказать, что к еврейским погромам начала 20 века сам Петлюра не имел никакого отношения. В общем, тут опять такой вот узел противоречий возник, да, и главным фигурантом тоже оказывается Россия, то есть она, с одной стороны, продает Ирану ракетный комплекс С-300, а с другой стороны, очень волнуется, что имя Петлюры вот окажется на табличке на украинской улице.
Главная проблема вообще в Украине – это отсутствие современного прочитания истории, то есть историческая наука в Украине современная не делает того, что она должна была бы делать. То есть достаточно популярно, ясно и разумно рассказать прежде всего украинцам о том, что происходило в истории Украины. Отсюда, соответственно, реакция части украинцев тоже негативная к переименованию этих улиц, и непонятно, почему тут Петлюру воспевают, непонятно, почему Коновальца воспевают, непонятно, почему Бандеру воспевают. А на самом деле, если уж это является частью нашей истории, мы должны точно знать, что там было. Я уверен, что если у 90% украинцев спросить об исторических событиях там времен Петлюры, то наверняка большинство из них вспомнит то, что они знают с советской истории. Поэтому, как по мне, перед тем, как переименовывать улицы, надо хотя бы, скажем так, популяризировать вот эту историю, рассказать, что это были за герои, то есть, чтобы не было негативного восприятия прежде всего в стране. А если есть негативное восприятие в Украине, то этим обязательно воспользуется Россия, потому что постоянно будут говорить, вот видите, Ющенко всех там именами мерзавцев называет улицы. А для того, чтобы этого не было, должна быть современная историческая наука, которая...
Не политизированная,
которая очень просто расскажет об этих героях или, скажем так, об этих исторических персонажах.
Но ведь интересно, что вы не удивляетесь, наверное, когда вы живете, допустим, во Львове на улице Бандера, ну, я жил во Львове на улице Бандера, да, это чудесное место, как говорится, для жизни, а в Донецке на улице Ленина, и все это так в одном флаконе в этой стране происходит.
Совершенно не удивляет, как раз в ходе написания этого материала о Полтавской битве, я так сверяла свои ощущения со знакомыми людьми, с друзьями, и один из них сказал очень правильную, на мой взгляд, такая постановка вопроса. Если на западе страны устанавливают памятники, это подводка к тому, чего добилась нынешняя политическая элита вот таким своим неумелым руководством страной. Если на Западе устанавливают памятники Бандере и ОУН-УПА, то в Донецке устанавливают памятники жертвам Бандеры и ОУН-УПА. В той же Полтаве памятники Карлу XII и Мазепе, а в Одессе Екатерине II и князю Потемкину. Вот в этом вся Украина, и в этом смысле мы очень действительно уязвимы для российской пропагандистской машины, потому что этим можно пользоваться, и, надо сказать, они этим пользуются, да, поскольку вот эти болевые точки, они присутствуют в Украине, нельзя на это закрывать глаза, и нажимая аккуратно или неаккуратно на одну из них, пропагандисты получают совершенно нужный эффект. Сразу крик, что вот эти петлюровцы в Украине и бандеровцы пришли к власти. Или вторая часть говорит, вот, значит, мы хотим жить вместе с великим российским народом, а нам мешают.
Ну и тогда нам нужна общая история и общая политика. Вот, кстати говоря, Юлия Тимошенко, если бы сейчас была президентом Украины, она бы была у памятника Мазепа в Полтаве?
Я думаю, что была бы. То есть, ну, от Юлии Тимошенко можно ожидать сейчас любого хода.
Сейчас, да, имею в виду, вот не сейчас. А вот представьте себе, что она президент.
Я думаю, что была бы.
А я думала, что памятника бы не было Мазепе, и негде было бы быть.
Вот. Нет, памятник Мазепе мог бы быть, но во Львове. И там могла бы быть, да, президент Тимошенко. Да. В Полтаве бы памятника Мазепы не было, и там президента Тимошенко не было. А в Донецке был бы памятник, я не знаю, там, Артему. И там была бы президент Тимошенко. Там, причем она могла бы быть во Львове и в Донецке одновременно.
Угу. Абсолютно спокойно. Вот. То есть, ну, давайте еще поговорим о том, что бы было, если был бы президентом Янукович. Потому что версия президент Янукович сейчас намного более вероятная, чем президент Тимошенко. Поэтому Янукович, вот Янукович, был бы и там тоже. Я абсолютно в этом уверен.
Во Львове был бы...
Да, да, я думаю, что вот Янукович в нынешней ситуации, он бы играл уже с двумя, скажем так, мне не нравится это понятие «две Украины», но с двумя частями, скажем так, страны.
А мне вот кажется, Ольга, например, что как раз наоборот, что памятника во Львове Мазепы бы не было, а в памятника в Полтаве бы был, и там бы был Янукович.
Ну вот я скорее, да, я скорее с этим соглашусь.
Поэтому же тоже разное, по-моему, мог бы просто...
Слушайте, остался год или полгода посмотреть, кто будет президентом, и посмотреть, кто будет возле памятника.
Это же вопрос нашей работы, мы должны до того все увидеть, а когда будет президентский выбор, уже об этом забыть и думать о следующей президентской кампании.
Вы знаете, ход даже не предвыборной кампании, а подготовки к предвыборной кампании свидетельствует о том, что следующим президентом Украины будет не женщина, а мужчина. Мужчина с Восточной Украины, поэтому очень даже похоже на это. И если дальше будет так продолжаться.
Мне кажется, предвыборная кампания еще не начинается, по сути. То есть она не началась.
Ну, она больше. Официально не началась, но мы же прекрасно понимаем, что уже достаточно продолжительное время, месяц как минимум, мы живем уже в условиях реальной избирательной кампании. Судя по поливу, которым пользуются, поливом негатива, как грядки поливают друг друга политические оппоненты, конечно, началась кампания. Кого-то не пускают в эфир, кто-то другой, наоборот, не вылазит буквально из эфира, из телевизора.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, смотрите, ведь Юлия Тимошенко как раз всегда набирала очки тогда, когда она появлялась на людях. Пока что особого массового такого ее хождения в народ не наблюдается. И мы видим...
А сейчас никто не ходит в народ. Кто из них ходит в народ? Янукович играет в гольф где-то там в Крыму. Ющенко, я думаю, что...
Это была реклама крымских курортов. В Крыму есть поля для гольфа.
Вот. А Ющенко, я не знаю, ну наверняка он выходит к народу, но уже подготовленному, и чтобы ему абсолютно комфортно чувствовалось перед этим народом. На самом деле политическая элита уже давно живет своей жизнью, далекая от народа, вообще от потребностей, от того, чем живут украинцы. А региональная элита еще больше живет дальше от центральной элиты и от народа тоже. То есть у нас вообще разделение в Украине очень сильное по властным этажам произошло.
Ну вот, кстати, полтавский губернатор, он в каком слое находится? В том, когда вот он не там и не там?
Он пытается лавировать между посещением народа и посещением столицы Украины, насколько мне показалось. Где он проводит больше времени, к сожалению, у меня было мало времени, чтобы я смогла это установить.
Но, с другой стороны, у народа денег нет, а в столице деньги есть. А народ у него требует денег. Что ему с этим народом общаться, когда народ, в общем, зависит полностью от финансирования из
Киева?
Вы знаете,
у меня такое впечатление, что если бы регионы не требовали из бюджета каких-то денег, а у них были свои региональные бюджеты, они за счет этих бюджетов могли жить, они бы вообще не обращали внимания на Киев. Потому что на самом деле междоусобные войны Ющенко и Тимошенко негативно влияют на региональную элиту. Вот, кстати, дело Лозинского в Кировоградской области – это яркое свидетельство того, как прокурор районный,
начальник... Это мы должны объяснить слушателям, что это история с депутатом от БЮТ, которого обвиняют, политическое, не следствие, а политический оппонент, обвиняют в причастности к убийству некого гражданина,
да.
Который погиб на его как бы
поле, да?
Поле, да.
В компании начальника милиции районной, районного прокурора. Вот эта публичная порка, которую устроил президент Ющенко Кировоградской региональной элите, на самом деле он выпорол себя. Потому что вся вот эта вот вертикаль, которая должна быть исполнительная, она не действует в Украине. Получается, что на местном уровне люди живут абсолютно своей жизнью. Они там делят леса, делят поля, делят озера, им абсолютно начхает то, что происходит в Киеве. Потом вдруг Киев понимает, что эта элита уже там вообще зажралась, и она уже не знает, что делать. Потому что они устраивают охоту, убивают людей, ну вообще, то есть...
Ну если это так, опять-таки, так ли это, да?
Вот. Если... Мы еще не знаем, да. Еще что следствие своего слова не сказал.
Ну, по большому счету, это понятно, что дело ушло в политическую плоскость. Но дело в том, что...
Но это могло бы быть так, скажем
так,
да?
Это могло бы быть так, да.
Потому что в любом случае ясно, что в ситуации, когда есть сплочение политическое, такие дела просто могут в условиях существующей здесь судебной системы не выплывать на поверхность.
Я думаю, что таких историй или подобных историй, возможно, не со смертельным исходом, в регионах можно найти очень много. Потому что на самом деле вот эти вот региональные элиты, они уже давно оторвались от этой вертикали. Что происходило последние полгода? Тимошенко пыталась вызвать губернаторов к себе на заседание
Кабмина. Да, они не приезжали.
Они не приезжали, потому что президент Ющенко их там не пускал, или секретариат президента. Понимаете, они растягивали между собой эту элиту, и пока они... боролись между собой за региональную элиту, региональная элита создала свою систему, при которой ей живется абсолютно комфортно. Я говорю, если бы им еще не надо было ездить в Киеве просить какие-то субвенции с государственного бюджета, то они бы вообще жили себе абсолютно комфортно и хорошо.
Продолжим наш диалог с Ольгой Мусафировой и Сергеем Руденко сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. Мы продолжим наш украинский день сегодня вечером в программе «Время гостей» в 19:07 после выпуска новостей. И поговорим с украинскими политологами Вадимом Карасевым и Евгением Копатько, тоже украинской предвыборной кампании, но уже несколько в ином ключе. Почему так много кандидатов стремится участвовать в президентской гонке, где есть тяжеловесы? Что добивают, чего добиваются украинские политики вот таким вот огромным участием в президентской предвыборной кампании?
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довге к 9 годам лишения свободы за получение взятки в 750 тысяч евро и превышение должностных полномочий. Один человек, выживший в катастрофе йеменского авиалайнера, обнаружен на месте крушения в Индийском океане у Коморских островов, сообщила авиакомпания Yemeni Airlines. Другие подробности неизвестны. На борту самолета находились 153 человека, большинство из них граждане Франции и Коморских островов. Четверо военнослужащих США погибли в Ираке от ранений, полученных в боевых столкновениях. В сообщении американского командования не приводится подробностей. Американские войска сегодня должны быть выведены из иракских городов. В Грузии прекратила работу миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Чечне неизвестные обстреляли автоколонну с военнослужащими. Один человек погиб, четверо ранены. Как сообщили в правоохранительных органах республики, нападение произошло около населенного пункта Элизанжи Веденского района Чечни. Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур ЕС совместимо с законами Германии, но перед его ратификацией необходимы поправки в законодательстве, заявил Конституционный суд ФРГ. В Испании от гриппа H1N1 умерла женщина. Это первый случай смерти в стране от этого заболевания. Не менее 13 человек, по последним данным, погибли при взрыве железнодорожных цистерн с газом на севере Италии. По сообщению властей, десятки людей ранены. Рядом с городом Виареджо сошел с рельс в грузовой состав. Взорвались две цистерны с газом, вспыхнул пожар. В результате землетрясения в китайской провинции...
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня корреспондент газеты «Комсомольская правда» в Украине Ольга Мусафирова и главный редактор интернет-издания «Буквоед» Сергей Руденко. Ведет программу Виталий Портников. 8 800 222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, уважаемые слушатели, задавайте свои вопросы гостям. А мы продолжим наш... Диалог, на самом деле, вот то, о чем мы начали говорить в конце программы, первой, я имею в виду, получасовки, о том, о чем мы говорили в начале, это же все тоже вот такая вот мифологизация жизни в стране. Когда люди считают, что есть судебная система, есть миф о том, что судебная система есть, а на самом деле она вообще отсутствует как данность. То есть она начинает работать только тогда, когда нужна политическая целесообразность какая-то.
Без сомнения.
И вот возникает тот вопрос, что с этим можно сделать. Ведь на самом деле сейчас понятно, что если Лозинского, там, допустим, Тита будет обвинять в убийстве, все будут уверены, что это политическая расправа противников Тимошенко и БЮТ.
Да, это все то же, о чем мы говорили в первой части программы. По моему представлению, президент, очевидно, не мог бы и не должен бы расставлять все точки над «и», называть депутата юным латифундистом, человека, за которым он охотился, говорит, что вот несчастный там пошел в поля к этому юному латифундисту. После таких заявлений первого лица государства следствию делать нечего. Он, по сути, уже вынес приговор, и осталось дело только за малым, в общем, привести этот приговор в исполнение. Потому мне представляется, да, и самое такое вот примечательное в этой связи, Виталий был абсолютно прав, когда сказал, что общество... априори настроена на то, что виноват этот депутат абсолютно однозначно. И убивали они, и стреляли они, и пытали они, поскольку все...
Одним миром мазаны.
Да, все одним миром мазаны, ничего от них хорошего ожидать не приходится. Раньше они только законы не принимали, а сейчас начинают уже простых людей по лесам стрелять. То есть идти с таким настроением на выборы себе дороже.
Но, между прочим, ведь БЮТ делает свой ход. Оказывается, что Андрей Ющенко, сын президента, а это вообще священная корова, надо сказать, президента, его семья, участвовал в некой стрельбе, священный теленок, да, участвовал в стрельбе в неком баре. Мы помним, что вообще со скандала вокруг Андрея Ющенко началась десакрализация его отца. И то, как вел себя Виктор Ющенко с журналистами, вот тогда, это было в первые месяцы после его победы на президентских выборах, могло бы убедить любого романтика, что оранжевая революция кончилась не демократизацией, а просто захватом власти людьми, которые готовы были защищать свои клановые интересы до последнего журналиста, который в этой стране готов что-то говорить серьезно. И вот, зная об этом болезни в отношении Виктора Ющенко к проблемам его семьи, БЮТ опять напоминает, вот Андрей Ющенко, он такой-сякой. Вот.
И дело Лозинского, и дело Андрея Ющенко, это цепочки одной компании, которая называется «Начало предвыборной президентской кампании».
Понятно, БЮТ что, по слабым местам, да?
Да, понятно, что дело Лозинского никогда бы не было настолько шумным и настолько поднятым там, на щит справедливости, если бы не избирательная кампания. Понятно, что президентская сторона воспользовалась этим моментом, потому что депутат от блока Юлии Тимошенко вот, причастен, или, скажем так, обвиняют его причастности к убийству этого человека в Кировоградской области. Понятно, что президент Ющенко, который не питает особых симпатий к Юлии Тимошенко, начинает, скажем так, участвовать в этом процессе. И понятно, что Андрей Ющенко, имя Ющенко опять возникло в связи с каким-то там скандалом, стрельбой какой-то. Это, кстати, не первый раз. Насколько я помню, уже была такая ситуация, что где-то в центре Киева, на улице Саксаганского...
Прокурор Александр Кузовкин,
да,
то ли стрелял резиновыми пулями, то ли не стрелял, но там, по-моему, никакого завершения этой истории не получилось.
Да, но там якобы машина, в которой ездил Андрей Ющенко, там, то есть там имя как бы было, вспоминалось это имя, но, скажем так, не было доказано, да, что там был Андрей Ющенко. Поэтому... К сожалению, наверное, таких историй еще будет немало, и вот Лозинский, который причастен там к смерти этого человека в Кировоградской области, очевидно, блок Юлии Тимошенко просто вынуждена будет снять с него депутатскую неприкосновенность, потому что, понятно, развитие дальше этой темы просто будет дискредитировать Юлию Тимошенко.
Я должна сказать, он сам настаивает на снятии из себя депутатской неприкосновенности, мотивируя тем, что ему нечего бояться, его совесть чиста, его руки чисты, но я бы это рассматривала в двух плоскостях, то есть нисколько не ставя пока под сомнение то, что это его личное желание, я могу предположить, учитывая вот все то, что, о чем мы говорили, возможно, его патроны по блоку просто ему сказали: мужик, ты вляпался в совершенно жуткую историю. Быстро снимай с себя депутатскую неприкосновенность и мы... Решай проблемы сам, да, мы дистанцируемся. Не смей топить мощную политическую силу вот такими своими действиями. Поскольку мы знаем, что дисциплина в бюте, будь здоров, какая, ну, вряд ли он мог не подчиниться этому.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, вы
да, меня слышите? Да, вас слышу. Представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, Андрей из Москвы. Я хотел бы спросить вот такой вопрос. Вот почему украинские власти боятся русской истории Украины, это как бы понятно. Но почему той же самой русской истории Украины боятся российские власти? Вот сплошь и рядом слышишь упоминания такие, как гетман Украины, Украина-Шведские соглашения. Ведь единственным гетманом Украины, официально человеком, занимавшим должность гетмана Украины, был Павел Петрович Скоропадский в 18 году. Мазепа же занимал должность гетмана Запорожского казацкого войска. Со Швецией он подписывал соглашение о создании государства под названием Великое княжество Русское.
Русское,
каких-то марсиан. Вот, допустим, есть такой персонаж в информационной ленте, как Дмитрий Довгий, да? Угу. Довгий, слово Довгий, тоже что и Долгий. Но посмотрите, как склоняют малороссийскую фамилию в России. Довгием, Довгия и прочее вообще, бог знает что. Вот у меня такой вопрос.
Я бы вообще согласился бы с этим, вот, чтобы мы сейчас могли бы начать разговор о терминологии, да, вот, а, там, действительно, это было войско Запорожское, очевидно, что не было гетмана Украины. Но вот скажите мне, вот, а вот «Тиха украинская ночь» — это было написано во времена гетмана Скоропадского или во времена близкие гетману Мазепы? Ну как это?
Нет, ну позвольте. Слово «Украина» — это тысячелетнее славянское слово до того, как было из 18...
Согласен, но вот это вот «Тиха украинская ночь», это да. Окраина, Украина, это я уже тоже много лет слышу, но скажите мне еще одно. Вот это вот слово про украинскую ночь, оно относится все-таки к конкретному региону, там, где был гетман Мазепа, ведь это же из поэмы Мазепа.
Разумеется, уже это к 18 веку уже сложился
вот.
Такой Украина. Украины это в Москве прежде всего называли...
Ну, то есть вы понимаете, что вот, то есть, что Запорожское казацкое войско это было некое военно-государственное образование на территории Украины, точно так же, как Российская Федерация это некое вот такого же рода государственное образование на территории России. Ну, это же просто.
На территории Москвы.
Или Московия. Ну, да, ну, согласен, да, ну, видите. Мы с вами легко разобрались даже... Спасибо.
России понимается территория...
Ведь Александр Сергеевич, на Западе, Александр Сергеевич Пушкин всегда ответит вам на любые вопросы.
Разумеется, это вот... во времена Пушкина топоним Украина уже сложился.
Сложился.
Под Украиной понимали разные в России и разные, допустим, в Польше.
Нет, ровно ту же самую территорию. Могу привести вам цитату из Мицкевича. если захотите.
Разумеется, во времена Пушкина уже
спасибо. Я уберу, отказываюсь от филологического спора и предоставляю слово гостям, потому что я вообще не должен в этом был участвовать, мне просто было так вот интересно.
После такой роскошной полемики с двух сторон мне просто нечего добавить, господа, я вам аплодирую.
Ну, видите, в любом случае, дело же, в конце концов, не в... Ну, это тоже, кстати, интересная история с этнонимами. Кому-то кажется, что если докажут, что это вообще была не Украина, а Русь, княжество русское, то сразу все проблемы решатся. Вот великое государство, которое существовало на этих территориях и было поглощено Великим княжеством Московским, действительно называлось Великим княжеством Литовским, Русским и Жемайтийским. Великим княжеством, да. Там было слово русское, но это была не нынешняя Россия, да, это было государство со столицей в столице Вильнюсе.
Оставим споры историкам.
Да, послушаем звонок. Здравствуйте. Да, есть звонок, есть нас слушатель. Говорите, алло. Пожалуйста. Да, здрасте, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Виктор, Подмосковье.
Здрасте, Виктор.
Скажите, пожалуйста, когда же мы будем жить, вот Украина, Россия... Мирно, тихо, и не лить грязь ни на Украину, ни России на Украину. В общем, когда-то будет взаимопонимание между нами. Мы это дождемся или нет когда-нибудь? Всего доброго.
Спасибо. Вот, пожалуйста, Ольга.
Да,
а были раньше, кстати говоря, раньше, вот когда вы задавали такие вопросы, обычно всегда упоминали Белоруссию. Ее отсутствие в данном контексте тоже меня много... Это не вопрос, не упрек Виктору, боже упаси. Это просто факт нынешних социологических опросов, когда большинство граждан России уже не хотят объединения с Белоруссией и не считают ее союзником. И с противоположной стороны, белорусская уже та же самая вот удивительная история произошла.
Так что, Виктор, нам теперь одним отдаваться. Я бы тоже очень хотела знать конкретную дату, число, год, когда произойдет вот та упоительная дружба, о которой, очевидно, думают все здравомыслящие люди, да, вот наступит то состояние, когда две соседние, соседствующие страны перестанут, как вы правильно говорите, лить грязь друг на друга, но, к сожалению, я... Ну, не знаю, наверное, у меня мало оптимизма поэтому на этот счет, поскольку внутренняя политика и в России, и в Украине в очень большой степени строится на поиске внешнего врага. Это очень удобная позиция, поскольку если преобразованием положительным в Украине мешают не сами политики, их неумение, их низкая образованность, их коррумпированность, то можно свернуть на близкого российского недруга, который точит нож, который подкрадывается к нашим границам с недобрыми намерениями. То же самое, я уверена, происходит в России по отношению к Украине. Злобная маленькая Украина, которая позволяет себе иметь сине-желтый флаг, говорить не на русском языке, а на украинском, позволяет себе нахальство переписывать историю в ту сторону, в которой ей нравится. Это используется политиками с двух сторон. Потому вот то золотое время может наступить лишь тогда, когда к власти в наших странах придут адекватные, разумные, интеллигентные люди. Скажите мне, когда это будет? Порадуемся вместе.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Да, говорите, это вы.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте, представьте, пожалуйста.
Алло, Вадим Семенович.
Да, говорите. Говорите, Вадим
Семенович. У меня такой вопрос. Вот Украина и российская, и Россия современно, ну или там царская Россия, там как угодно, все-таки они возникли на обломках Киевской Руси. Это так надо понимать? Все-таки первоначально все-таки фигурирует слово «Русь». Вот объясните мне этот момент, как это потом пошло разделение все-таки на Украину и на Россию, если возможно.
Сергей, я не знаю, готовы ли вы объяснять это разделение, потому что для этого нужно где-то часов 7.
Ну,
не 15.
Я согласен, я думаю, что в принципе история уже более-менее там расставила точки, что было, от чего пошло московское государство, да, ну, по крайней мере, и ввязываться опять в какую-то историческую дискуссию, ну, смысла нет, просто вот меня действительно беспокоит то, что нынешние властные элиты и Украины, и России не могут между собой о чем-то договориться элементарном. Они не могут между собой вести нормального цивилизованного диалога, потому что всем кажется, что кто-то что-то плетет, какие-то заговоры. Президент Ющенко говорит, что во многих бедах украинских виновата Россия, что Россия там подкупает премьер-министра Юлию Тимошенко, что она ставит на Юлию Тимошенко. Россия ведет себя адекватно. Ющенко говорит о том, что это именно диоксин российского производства был использован при его отравлении. Ну, понимаете, когда это постоянно идет по нарастающей, эти обвинения, ну, о каком диалоге вообще может быть речь? Если президент Ющенко говорит, что я не поеду в Санкт-Петербург, о котором я уже вспоминал, на экономический форум, потому что нет встречи с Медведевым. Ну, какой диалог может быть после того, если президент Украины постоянно обвиняет там Россию, Россия постоянно обвиняет Украину. То есть, мне кажется, что то, что происходит сейчас на уровне официального Киева и официального Москвы, это вообще можно назвать отсутствием отношений, потому что это...
Ну, между прочим, на самом деле Россия и Украина дублируют в своих взаимоотношениях. Вот то, что, о чем мы говорили во времена еще Полтавы. Когда здесь был выборный гетман войска Запорожского, а там был царь-самодержец. Здесь сейчас вот хаос властей, вот Ющенко против Тимошенко, Тимошенко против Ющенко, Литвин между ними, а там есть некий дюмвират. Ну, можно, кстати, сказать радиослушателю, перед тем, как представить слово для нового звонка, почему так было. Потому что московские князья и тверские, то, что сейчас составляет ядро российского государства, они были данниками Золотой Орды. И это, тем не менее, такая политическая культура, которая заставляла их видеть, что такое вертикаль власти, да, ханская. А вот эти вот земли украинские, по крайней мере, вот тоже ядро Украины современное, это были части Великого княжества Литовского. И потом Речи Посполитой, где был с российской точки зрения хаос, выборный король, где кричали, выкрикивали гетмана, готовы были судить его судом. Вот откуда Россия, откуда Украина? От Золотой Орды, от Великого княжества Литовского. Это разные цивилизации, которые потом оказались в одной империи. Но, как мы видим, не полностью, но, как мы видим, ненадолго. Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Николай из Москвы, да?
Николай, алло. Здравствуйте, говорите.
Почему вот выступают наши правители и говорят, что мы никогда не простим, значит, Украину за эту войну в Грузии, за эти сбитые наши российские самолеты, за то, что там участвовали, вот это откуда вот идет. Я хотел бы заметить, что у нас вот убийство этих простых людей, ну, никак никого не волнует. Вы знаете, что депутатов избирают, вот отравили там Литвиненко, но его тут же в Думу избирают, и это там стреляет сын тренера по физкультуре, расстреливает молдаван, и это никого не волнует. Я хотел бы сказать, что Украин существует много, ответьте, вот все-таки вы говорите две, я думаю, что намного больше. Возможно ли памятник герою вот Украины Багрову, например, ведь он же убил в театре не на поле, не простого человека, в общем-то, Столыпина, Петра Столыпина, и как бы начало к освобождению Украины, это раз. Ну и улица Шварцмана, например,
который убил Петлюру.
Террориста Симона, да, Петлюру, да. Сбившего. И вообще, возможно ли правдивое изложение истории, а не тенденциозного? И что у вас все-таки нам говорят, что российские школы уничтожаются на Украине? Так они живут или нет? Спасибо.
Ну, кстати, Ольга, это вы могли бы сказать.
Ой, как
о
много,
школах, да.
Как много вопросов, и все интересные. Спасибо большое. На самом деле, ну, это, я прошу это воспринимать не всерьез, а как шутку. Знаете, мысли материальные, потому изреченное вслух... не будет ли у нас улица Багрова и улица Шварцмана, я бы сказала, тьфу-тьфу. В общем, давайте мы об этом не будем говорить.
У нас уже было немало улиц террористов,
да,
в советское, да, время.
Не хотелось,
да,
бы, не хотелось бы даже такие предположения строить. Второе, что относительно русских школ. Вы знаете, мы вот, это один из тех злокозненных мифов, которые пытаемся, ну, в общем, журналисты, у которых есть более-менее остатки совести, да, пытаемся их развенчивать, а мифы, ну, видимо, все-таки наши силы в сравнении с государственной пропагандой, они не столь велики. Да, все в порядке с русскими школами, все в порядке с русскими школами и в Киеве, и не только в Киеве. Понимаете, смешно требовать обилия русских школ, скажем, на западе Украины, но не потому, что там их закрывают насильственным образом, а потому что так сложилось исторически, люди, которые живут в западных областях Украины, они говорят преимущественно на украинском языке, на польском, на румынском, на венгерском, и российская этническая община там достаточно невелика, потому да, там количество русских школ действительно ограничено, если не сведено абсолютно к минимуму. Но по центральной Украине беспочвенные подозрения, в порядке с русскими школами все.
Я вообще считаю, что тема русского языка, какого-то ущемления, что это очень большой миф, и я хочу сказать всем радиослушателям, которые нас слушают там в России, то есть не существует проблема русского языка в Украине, потому что если вы приедете в Киев и будете ходить по улицам, вы услышите русский язык, никто за это не бьет, людей не убивает. Все нормально, все хорошо. Это то же самое, что со школами. То есть любой родитель может выбрать школу для своего сына или дочери, для своих детей, и пусть учатся. Никто не ограничивает свободы и права граждан, которые хотят разговаривать на том языке, которым они считают свой родной.
Ну, ведь на юго-востоке в любом случае больше русских школ, чем украинских, а в городах типа Донецка вообще нет
украинских школ. Я бы сейчас вообще мог начать говорить о проблеме отсутствия украинских школ восточных и в юго-восточных областях Украины. И это, поверьте, намного большая проблема для украинского государства, чем, скажем так, проблема отсутствия русских школ.
То есть, потому что ведь это ЕГЭ, вот экзамен, да, тестирование, оно украиноязычное.
Да, потому что...
И вот люди заканчивают русскую, вот это еще проблема есть?
Это большая проблема для тех, кто учится в русских школах, потому что на самом деле при сдаче единых вот этих тестов люди просто не попадают в вузы, потому что они не знают...
Оказывается, в другой конкурентной среде.
Да.
Это вот следующая проблема, как говорится. Это уже проблема высшего образования, которую тоже можно отдельно разговаривать. Послушаем звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. В бытность своего в Киеве я был на стадионе, где играли «Динамо Киев» и «Днепр». Ко мне подошли казаки. А у меня еврейская внешность, но я не еврей. К тому же я еще москаль.
Не знаю, повезло вам или нет.
А если будет президент Янукович, будет ли пребывание русских войск на Украине после 2017 года?
Черноморского флота. А что, подождите, вы не досказали про казаков, что дальше было-то? Это же самое интересное, когда к человеку с еврейской внешностью подходят казаки, а он русский. Это же просто начало притчи.
Вы знаете, я мог бы ту же историю рассказать, потому что у меня внешность, наверное, тоже, как у нашего радиослушателя, еврейская.
Но вы не еврей.
Но я не еврей.
Но казаки к вам не подходили.
Но казаки не подходили.
Вот это уже следующий вариант развития истории. Нашей истории.
На самом деле, 2017 год, год, когда заканчивается соглашение о пребывании Черноморского флота России в Крыму, я, например, достаточно скептически отношусь к тому, что с 2017 года российский флот уйдет с Крыма и с украинской территории. Вне зависимости от того, кто будет президентом, то ли Ющенко, то ли Янукович, то ли Тимошенко. То есть я большой скептик в этом отношении.
Пожалуй, у меня та же точка зрения. Вот, наверное, это непрофессионально так говорить. Я не знаю, что произойдет до 2017 года, но я скорее убеждена, чем не уверена в том, что флот там останется. Больше того, за долгие годы пребывания базы Черноморского флота в Севастополе этот город напрочь сроднился с мыслью о том, что российский флот будет здесь все время. Потому разрушать по-живому вот это вот давно и хорошо сросшееся образование, это создать новый и очень небезопасный пласт проблем. А поскольку проблем в Крыму у украинской власти и так хватает, отчасти их организует Москва, отчасти крымские татары, то вот это будет настолько мощный очередной очаг нестабильности, что лучше бы как-то потихонечку это спускать долгое-долгое время на тормозах, ну, это, но кстати, не разом 2017 года.
Это, кстати, то, в чем могут быть заинтересованы украинские власти, потому что на самом деле мы должны сказать, что Черноморский флот Российской Федерации находится в Севастополе по соглашению о временном базировании. Мы все это помним, в отличие от многих наших радиослушателей или более молодых коллег, которые думают, что он там просто вот находится как таковой. А ведь соглашение о временном базировании не позволяет обновлять технику Черноморского флота. Поэтому если на самом деле Черноморский флот в 2017 году останется в Севастополе, а новое соглашение не будет подписано, потому что Россия ведь занимается сейчас подписанием нового документа, то он там просто утонет рано или поздно.
Заржавеет,
станет музеем. Уже это происходит. И вот это, кстати, самая большая проблема, что Черноморский флот Российской Федерации, это, скорее всего, такая реликвия в Черном море. Наверное, он может еще там как-то пугать, я не знаю, там абхазские военно-морские силы или там грузинские, но конкурировать с какими-то современными серьезными флотами, даже с собственными российскими флотами, которые все эти годы обновляются, там строятся новые корабли, меняется техника, вот Черноморский флот не может. А договориться с украинскими властями о том, чтобы менялась там техника, ведь тоже невозможно, потому
невозможно,
что тогда придется пересматривать соглашение.
Пойдет.
Так что радиослушатели в этом смысле могли бы быть более спокойны. Но опять-таки, вот, кстати, те вопросы, на которые мы отвечали, они показывают, что мифология сильнее практики, потому что все эти вопросы из разряда мифологических. Вот у нас были привычные вещи, да, Багров, Шварцман, Черноморский флот.
Язык,
школы, да. Вот, и если на самом деле... А сущность российско-украинских отношений, как и украинского политического развития, я боюсь, что она не в этом состоит. Вот это вот самое главное.
Ну, можно было бы еще вспомнить там российский газ, потому что эта тема будет во время предстоящей избирательной президентской кампании будет играть очень ключевую роль, потому что 17 января состоятся президентские выборы в Украине. Представьте
себе. А 31 декабря?
31 декабря.
Мы с друзьями смотрим «Иронию судьбы»
и оказывается, что
нечем платить.
Да, нечем платить, и вообще и газа нет в Украине. Вот тогда будет интересно, как будет российский фактор, российский газ, да, влиять на избирательную кампанию.
А так что это может побежать Виктору Януковичу победить на выборах?
Вы знаете, я не знаю, кто ему может помешать победить на выборах, потому что Виктор Янукович сейчас напоминает Виктора Ющенко образца 2003-2004 года. Человек вообще может... Вот его просто несет к президентству.
Да, понимаете? Он играет в гольф,
рейтинг
растет, понимаете? Это вот уникальность вообще украинской политической жизни, когда человек может не появляться там полгода на телеэкране, а потом появиться и что-то начинать рассказывать, и у него рейтинг моментально растет. Вот в чем феномен, скажем, украинской политики.
Я думаю, что мы сейчас закончим на этой оптимистической ноте нашу беседу с корреспондентом газеты «Комсомольская правда» в Украине Ольгой Мусафировой. Спасибо, Ольга.
Спасибо
и
вам.
И главным редактором интернет-издания «Буквоед» Сергеем Руденко. Спасибо. Сергей. Ввел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхакова. В 2 часа 07 минут по московскому времени американский час программы «Поверх барьер». Его ведущий Александр Генис предложит вам следующие темы. Случай губернатора Сенфорда, адюльтер и политика. Исторический репортаж Владимира Абари. Необыкновенные американцы Владимира Морозова, летчик Хосе Басулта, вампиры на летнем экране, беседа с Владимиром Гандельсманом, книжное обозрение Марины Ефимовой и другие темы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Конец пирамиды. Бернард Мейдоф получил 150 лет тюрьмы.
Комментарии экспертов.
Эксперт по трудовым резервам Владимир Гимпельсон. Экономика вырастет, а занятость нет.
Право автора.
Найдены останки апостола Павла. Что это означает для христианства?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».